Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
У нас в гостях в нашей виртуальной дистанционной студии снова пианист Юрий Богданов, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист Российской Федерации. Добрый вечер!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Ирина!
Я предлагаю по нашему обыкновению начать прямо с музыки. Пускай это будет, например, скажем, шопеновский этюд.
Ой, прекрасно, шопеновский этюд до диез минор.
Отлично.
Я уже задаю традиционный вопрос. Как вы пережили это время, когда мы все сидели на карантине? Ведь, ну вот я не помню ни одного дня, ни одной недели, чтобы вы вообще находились спокойно в Москве. У вас постоянно были концерты, вы постоянно гастролировали. Я всегда удивлялась, каким образом вы умудряетесь совмещать и концертную деятельность, и педагогическую деятельность. Как вам удалось это время?
Ну, в общем, с трудом, как и все. Вы знаете, отказаться от привычного графика гастролей, совсем как бы поменять образ жизни полностью, потому что последние годы фактически каждый месяц по несколько раз я летал за границу или по нашей прекрасной стране с концертами, с мастер-классами, по приглашению в жюри в международных конкурсах пианистов, на курсы повышения квалификации. То есть вообще такая гастрольная жизнь моя очень разнообразная, связанная непосредственно с игрой на рояле, как солиста или в качестве солиста с оркестром, связанная с педагогической деятельностью, потому что довольно много мастер-классов в разных странах, как правило, Италия, Испания, Франция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, Китай. В этих странах я часто даю мастер-классы. Спасло творчество непосредственно. Я сочинял музыку, то есть я сочинил 12 прелюдий, я сочинил 12 пьес, это цикл «Детский альбом». Сейчас я в данный момент уже не могу остановиться, я сочиняю следующие 12 прелюдий, то есть их должно быть 24, этих прелюдий. Они также, как у многих композиторов, будет написано во всех 24 тональностях. Да? То есть вот те 12 прелюдий, которые вышли, они написаны в 12 разных тональностях и расположены по квартовому кругу, а оставшиеся 12 прелюдий, соответственно, будут написаны в 12 оставшихся тональностях.
Но у вас очень интересно они расположены, да? Вы как-то говорили, что там тональности получаются чередование мажора и минора.
Да, совершенно верно. Первая прелюдия до мажоре, вторая прелюдия фа миноре, то есть это получается кварта, но именно мажор и минор, да? До мажор, фа минор, потом си бемоль мажор, ми бемоль минор, да? Потом, соответственно, ля бемоль мажор, до диез минор и так далее. Логичный принцип. Последняя 12-я прелюдия цикла, она заканчивается, соответственно, в соль миноре. 13-я прелюдия начинается в соль мажоре и будет закончена в ре миноре, поэтому таким образом будет также по квартовому кругу, будет охвачен весь круг тональностей. Кстати, можно было бы и минорную прелюдию послушать в исполнении Дарьи Карплюк.
Слушаем.
Александрович, скажите, пожалуйста, а вот когда вы ездите по России, когда вы уезжаете в Европу, есть какое-то принципиальное различие в подборе программы?
Принципиальных различий нет в подборе программы. Часто, если я, скажем, гастролирую по России, просят играть доступную для народа музыку. В том плане, что, ну, например, не играть 24 прелюдии фуги Баха. Не играть. Сейчас же время, понимаете, какое, когда... Все определяет продаваемость артиста, то есть продажи билетов на него. Например, вот музыка Шопена всегда да, потому что Шопен действительно композитор яркий и мной любимый композитор. Я записал 2 диска с произведением Шопена и как бы с удовольствием играю музыку Шопена. И в данном случае мы совпадаем с мнением народа. Но вот, например, вот уже музыка Баха, тоже моего любимого композитора, да, принимается... Но если присутствует в концерте в числе прочих композиторов, например, вот сыграл сейчас Баха, потом сыграл Бетховена, потом сыграл Шопена, Рахманинова, Скрябина, это хорошо. Не знаю их причины, но могу лишь сказать, что как раз Татьяна Петровна, я просто свидетель одного концерта, на котором я лично присутствовал, это знаете где, в зале Дома ученых. В зале Дома ученых был такой абонемент для детей, который проводила мой незабвенный учитель Татьяна Петровна Николаева. И как раз один из концертов был посвящен музыке Баха. И там, помимо того, что Татьяна Петровна играла, еще был лектор-музыковед, который рассказывал детям немножко про эту музыку. И после того, как она рассказала про музыку Баха, в том числе, что Бах писал клаверные сюиты, концерты, вариации, вышла Татьяна Петровна Николаева и сыграла Гольдберг вариации со всеми повторами. То есть играла она гениально, но я допускаю, что все-таки это было, может быть, детишкам-то слушать и как раз немножко трудно по причине того, что этот цикл больше часа идет. Вот. Но в то время себе можно это было позволить. В данном случае Советский Союз отличался, да, сильно от того времени, в котором мы сейчас живем. Сейчас, естественно, моя профессия, профессия пианиста, профессия педагога фортепиано, да, она предполагает некую, слово элитарность, это может быть неправильное слово, но, по крайней мере, подготовленность слушателя, подготовленность к восприятию классической музыки, которая, конечно, сейчас она упала. по сравнению с тем, что было в Советском Союзе. Вот. Я имею все-таки возможность, к счастью, формировать программы самостоятельно. То есть вот когда какие-то есть... Например, вот у меня было пожелание сыграть концерт Хреника номер 2. Просили, не могли бы вы там выучить концерт? Я подумал, сказал, что мог бы выучить. Правда, другое дело, что я не знал этого концерта, и я думал, что музыка Хреникова, да, она вот а-ля Дуэния, да, вот знаете, такая оперетта Дуэния Хреникова известная. Вот. Я вообще-то подумал, что эта музыка вот такая будет не очень сложная, я ее быстро выучу. Оказалось, я очень ошибался, музыка сложнейшая, вот, имеющая там даже серийные моменты и серия, порядок нот никак не связан интонационно, и поэтому надо очень долго учить наизусть это. Вот. Но я был рад, что я сыграл, что в моем репертуаре появился концерт Хреникова номер 2. Вот. Хотя концерт тональный, он имеет тональности, там есть моменты замечательные, и вообще концерт замечательный, да, но совершенно непростой. Вот такие бывают тоже случаи заказа произведения для какого-то определенного концерта.
А послушаем мы сейчас все-таки Шопена. Ну, например, до диез минорную мазурку.
Или до диез минорный вальс.
Или да, вальс, с удовольствием.
Юрий Александрович, я вот знаю, что вы очень так сильно, я даже не знаю, какое применить прилагательное слово, увлекаетесь игрой в шахматы. В шахматы играл и Марк Тайманов, я знаю, что Николай Луганский любит играть в шахматы. Что для вас эта игра? Это вот своего рода упражнение на развитие полифонического мышления?
Это увлечение с детства. Ну, кстати, там много музыкантов, и не например, Сергей Прокофьев прекрасно играл в шахматы, композитор и так далее. И вообще вот в Московской консерватории, где я учился, регулярно проходят шахматные турниры. И действительно Николай Луганский, который является моим другом, и мы иногда летом встречаемся на у нас там соседние дома в деревне в одной. Вот, и мы там иногда встречаемся, в этом году даже чаще, из-за того, что оба сидели без концерта, встречались чаще, и либо за партии в шахматы, либо за партии в преферанс мы с ним проводили прекрасное время, таким образом разговаривая о насущных проблемах нашего мироздания. А вообще, что касается шахмат, то мне кажется, эта игра чрезвычайно хороша для развития действительно и мышления, и планирование, как бы, да, потому что там надо видеть очень много одновременно, и, кстати, и детали, и партию в целом представлять, предвидеть будущее, так же, как и пианисты должны предслышать звук, да, что произойдет в следующее мгновение со звуком. Также шахматисты должны предвидеть ситуацию, а что же произойдет в партии дальше, как будет развиваться событие, если ты сделаешь так или иначе. Поэтому я действительно люблю очень шахматы, и даже мечтаю организовать в Гнесинской академии шахматный турнир, но почему-то не могу понять причину. В Гнесинской академии игра в шахматы совершенно не так популярна, как в Московской консерватории. Вот. И я вот сейчас как раз хочу в этом направлении поработать, чтобы как-то привить Гнесинской академии любовь к шахматам в большей степени.
А любовь к преферансу?
Ну, опять-таки, знаете, у всех свои есть увлечения. Я играю в преферанс крайне редко, но, тем не менее, несколько раз за это лето я в компании Николая Луганского и нашего еще соседа другого Андрея Гришкина я действительно сыграл и могу сказать, что получил огромное удовольствие.
Мне припоминается по поводу шахмат очень интересное рассуждение Родиона Щедрина, который однажды сравнил сочинение музыки с игрой в шахматы по принципу выбора из ограниченного количества вариантов в каждой данной ситуации. Он как-то так описывал это, причем я помню, что я был еще довольно молод, и меня это даже немножко покоробило, потому что, ну как же это, выбор из ограниченного количества вариантов, композитор свободен, он же должен как соловей на ветке петь абсолютно свободно. И только после того, как я уже позанимался основательно там гармонией, полифонией и прочими дисциплинами композиторскими, я понял, что да, Щедрин, по всей видимости, прав. Мы в каждой отдельной ситуации находимся в ситуации ограниченного числа вариантов.
Ну, безусловно, прав. Все развивается по определенным законам, да, каким-то. Даже вот мы пишем музыку, да, мы тоже должны знать эти законы, чтобы писать музыку, да, а иначе у нас будет, в общем, какая-то такая хаотичность. Иногда все-таки хорошо, когда, это, знаете, за этим стоит какой-то продуманный план, который на самом деле иногда тщательно скрыт. И этот план, он во многих науках присутствует, и, естественно, и в шахматах присутствует, и в игре на рояле. Поэтому те же знания, когда мы учим своих учеников, да, мы же объясняем, что какие-то есть аксиомы непреложенные, если их не выполнить, то будет плохо. Если ты будешь играть, например, какие-то произведения неритмично, да, то будет плохо. Вот. Другое дело, если ты будешь играть рубаты, это будет хорошо. Но если ты будешь играть рубаты произведения Шопена, это будет хорошо. Если ты будешь играть рубаты произведения Баха, это будет плохо. Это есть чувство стиля, да, и присутствие музыкального вкуса. Те моменты, которых надо воспитывать с самого детства. Поэтому так важно слушать музыку с детства, слушать ее просто, слушать. Причем, прошу заметить, в обязательном, в очень хорошем исполнении. Потому что объяснить ученику, который никогда не слышал, что такое рубата, как его играть, невозможно. Я как педагог могу сказать, что невозможно. Я могу, например, с ним посчитать. Вот. Я говорю, давай считать ритмично. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И... А потом я говорю, а вот теперь давай так считай так. Раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И раз. Видишь, я ускоряю, потом замедляю. Это и есть рубата, но объяснить все равно это очень трудно. Поэтому он должен сначала слушать, чтобы подсознание восприняло какие-то моменты просто интуитивно. А потом уже будет легче с таким учеником, конечно, заниматься. Поэтому я в данном случае согласен с Родионом Щедриным, как и вы, собственно.
Вот у меня по ходу дела возник такой вопрос, который меня часто мучает. Полезно ли слушать чужие исполнения, специально наслушивать чужие исполнения той музыки, которую ты собираешься сейчас учить?
У меня есть ответ на ваш вопрос. Я считаю, что послушать хотя бы один раз просто необходимо. Да, наслушивать так, чтобы слушать 10 раз или 20 одну и ту же запись, считаю, что это не нужно. Но вот так, чтобы наслушивать, вот прям вот, знаете, еще и с целью сыграть так же, понимаете, это как раз не полезно, потому что даже великие интерпретаторы, да, часто играют так, как они играют. Вот они играют, понимаете? Ну, самый, может быть, яркий пример – это такой великий пианист Гленн Гульд. Гленн Гульд, который играет, замечательно играет, неповторимо Баха, как только вот может играть только Гленн Гульд. Но его интерпретация, она не каноническая, то есть отходящая от каких-то привычных, может быть, нам знакомых интерпретаций. И в чем-то Гульд, знаете, такой революционер. При этом, прошу заметить, что если вы послушаете Гленна Гульда, Гленн Гульд сохраняет самое главное, что необходимо в музыке Баха, а именно ритмичность. Гленн Гульд играет очень ритмично. Вот. И это в данном случае... И еще у него есть одно качество. Он играет с потрясающей артикуляцией. То есть каждая нота у него невероятно хорошо проартикулирована. То есть она, знаете, это просто выпуклая каждая нота. А дальше Гленн Гульд может, в принципе, делать, что хочет, понимаете? Потому что, сохраняя вот эти два базовых принципа игры барокко, а музыка Баха — это именно стиль барокко, то получается, что он дальше совершенно свободен в том, что он может играть совершенно не в тех темпах, в котором принято играть. Вот не в тех темпах. То есть, если вы послушаете его запись ХТК, вы сразу с первой же домажорной прелюдии, вы очень удивитесь его темпам, его штрихам. А штрихи — это самое интересное как раз. Музыка таких композиторов, как Бах, Гендель, Скарлатти, именно вот представители барокко, да, она имеет широчайшие возможности для интерпретации. Колоссальные совершенно возможности для интерпретации. То есть играть можно по-разному. Это может быть расходиться совершенно с какими-то канонами, с какими-то устоявшимися, так сказать, представлениями о том, как надо играть эту музыку. Но меня всегда удивлял вопрос, знаете, когда педагоги, особенно музыкальной школы, говорят, нет, ну это Баха так играть нельзя, потому что Баха вот надо играть вот так. Такое ощущение, что они знают, просто они вот, что они с Бахом завтракали вместе, понимаете? И Бах им это сам лично рассказал. Я, конечно, понимаю, что существуют у них свои педагоги, у этих педагогов свои педагоги, это все как бы идет через какую-то традицию. Но в то же время, вы знаете, вот поверьте мне, Бах никому ничего за завтраком не рассказывал. И тут надо, конечно, это тоже помнить. И поэтому в данном случае, вот отвечая на ваш вопрос, стоит ли слушать или не слушать, конечно, стоит слушать, но не стоит прямо заслушиваться, так скажем, да, потому что все равно надо опираться на текст, который написан в нотах.
Но разные исполнения одного сочинения слушать полезно, в принципе, да?
Конечно, и слушая разных исполнителей, вы тут же, во-первых, поймете, а что вам-то больше нравится. Вот вы почувствуете, что вот это исполнение нравится вам больше, чем это. Да? Вот я тоже, когда там учил ту же самую Баркаролу Шопена в школе, я слушал разных исполнителей. Вот мне Алексей Насеткин, мой профессор, у которого я также учился в Центральной музыкальной школе, вот он мне советовал, например, послушать Сафронинского. Я послушал Сафронинского, потом послушал Артура Рубинштейна, и мне Артур Рубинштейн понравился гораздо больше. Я понял, что вот эта запись моя, это мне ближе, да? И пришел к Насеткину и сказал, знаете, а по-моему, Артур Рубинштейн лучше играет Сафронинского. А Насеткин сказал, да, я не слышал. Я говорю, послушайте. Он послушал, сказал, ну, может быть, ты прав.
Давайте как раз шопеновскую Баркаролу и послушаем в вашем исполнении.
Давайте, но она идет целых 6 минут, так что ничего.
Ну, что, фрагмент. Да? Фрагмент, хорошо, конечно.
Хорошо, с удовольствием. Thank you.
Юрий Александрович, а вот скажите, пожалуйста, а у вас меняется видение той, одной и той же музыки на протяжении, вот, ну, уже достаточно вы долго концертируете, достаточно долго играете с эстрады?
Вы знаете, да, меняется. Меняется иногда. Я даже вот настолько меняется, что мне потом уже даже не хочется слушать свои старые какие-то записи, настолько оно поменялось, понимаете? Вот. Но это процесс очень постепенный. Это именно происходит, знаете, такой как долгоиграющая история. То есть если я играю там в 20 лет какое-то произведение, то, скорее всего, в 21 год оно будет похожая интерпретация. Да? А вот в 48, возможно, она уже будет отличаться от вот. То есть это такой, вот, например, «Времена года», которые я тоже записал на диск. Я их записал, естественно, не сразу, не то, что выучил и записал, да, а уже записал после там многих лет исполнения на сцене, да. И то, я хочу сказать, что вот сейчас, слушая тот или иную запись вот из «Времен года», я думаю, что вот сейчас, когда прошло там, ну, может быть, 5 лет, с этого момента, или 4 года, я бы уже что-то сыграл по-другому. Да, поэтому... или в тех же произведениях Шопена я тоже уже сейчас уже слышу где-то какие-то моменты, которые я бы сделал по-другому. Вот, поэтому это нормальный процесс. Понимаете, люди же, они развиваются, они получают с каждым годом все больше и больше информации о мире, где ты живешь, от встреч с интересными людьми, ты получаешь новые эмоциональные впечатления, да, какие-то надежды, встречи, любовь, разочарование. Все это отражается на интерпретации. И это нормальный процесс. Если бы ваше исполнение было одинаковым на протяжении всей жизни, да, значит, знаете, как говорил Жванецкий, может, в консерватории что-то подправить надо. Вот, то есть это было бы не очень, мне кажется, правильно. Вот. А так, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, да, со временем исполнение меняется.
Юрий Александрович, а я вот еще знаю, что вы пишете стихи. Вот какой круг образов вам интересен?
А вы знаете, легче всего прочитать эти стихотворения. Я могу вам немножко почитать свои стихи, и вы, если сочтете, что это интересно, вы их оставите в программе. Я вообще стихи начал писать в юности, вот так скажем. Ну, может быть, когда влюбился первый раз, я начал писать стихи. Но, собственно, это часто происходит с людьми, да, они начинают писать именно в этот период своей жизни, многострадальный период юности, вот, или первая любовь и так далее. Но вот, например, стихотворение, которое написал во время конкурса Баха в Лейпциге, связанное, ну, там такая аллегория, связана с трамваем. Дело в том, что я хоть и живу в Москве, но никогда не ездил на трамвае в Москве, что странно, да? Ну, у меня вот был автобус, троллейбус, да, метро, а трамваев рядом не было, я на них не ездил. А вот в Лейпциге я ездил все время на трамвае от отеля до концертного зала Гиванхаус, где проходил конкурс Баха, и, соответственно, написал вот такое стихотворение. Сейчас я вам его прочитаю. По трамвайным путям мы уносимся в вечность. Ждет ли счастье нас там и любви бесконечность? Ждет желанный успех и заветные встречи? Вечность вылечит всех и все раны залечит. И грехи нам простит. И ошибки исправит. Только сердце щемит, и нежданное манит. Только хочется жить безрассудно и просто, и страдать, и любить. Солнце видеть и звезды. Вот трамвай подоспел. В вечность люди умчались. Ну, а я не успел. И признаться, не каюсь.
Да. Вот Наталья Перельман говорила о том, что музыка и поэзия наслаждайтесь непониманием, да? Но это вот настолько все условно и настолько аллегорические два языка, что музыка, что поэзия. И на них, вот, мне кажется, вы так очень естественно изъясняетесь.
Ну да, я, собственно, также пишу стихотворения, довольно стихи, в общем, активно, так скажем, да. У меня есть романсы на мои собственные стихи также. И для меня это вот один из способов самовыражения, так же, как и, собственно, игра на рояле и музыкальное творчество. То есть я вообще обожаю поэзию. просто обожаю. Знаете, я вот недавно был в Петербурге, и первое место, куда я пошел, это был музей-квартира Александра Блока на углу набережной реки Пряжки.
И декабристов.
И декабристов, совершенно верно. Вот, это невероятно интересно прикоснуться, да. Полина Цветаева, Анна Ахматова, это мои любимые поэтессы, совершенно я их обожаю. Вот. Тот же Блок, Пушкин, Бродский. Из ныне живущих поэтов я обожаю Бахыта Кинжеева, считаю его величайшим русским поэтом вообще современности, ну и так далее. В общем, люблю поэзию, да. И...
А как вы выбирали для своих романсов? Вы говорили, что вы пишете романсы, но сейчас вы упомянули, что на свои стихи бывают, а чужие...
У меня есть целая подборка романсов на стихи Владимира Мусолова, поэта-дипломата. Так случайно наша встреча произошла с ним. Не помню, на каком-то это было вечере у одного знакомого архитектора в Москве. Такой был. Я там играл что-то. Он подошел и сказал, что можно ли вам подарить том своих стихотворений. Но подарил этот том. Я посмотрел, но стихи вот, в общем, как бы простые у него. Простые стихи там о любви, о встречах, о расставаниях. И вот вдруг неожиданно я написал романс, который называется «Дама в черном». И получилось такое танго.
Рубин бокалов светился ярко, вся в черном дама была мила. И от улыбок нам было жарко, от блеска в серебре стола. А шутки плечиком толкались, взрывался миной в зале смех, а дама в черном улыбалась, улыбкой обнимая всех. А дама в черном улыбалась, улыбкой обнимая всех. Вино смеялось, лучились искры, теснее сбивался огонь стекла, а тени стрелы были быстры, а дама в черном была мила, а шутки плечиком толкались, взрывался миной в зале смех, а дама в черном улыбалась, улыбкой обжигая всех. Дама в черном улыбалась, улыбкой обжигая всех.
Романс Юрия Богданова, стихи Владимира Мусолова «Дама в черном».
Я почему-то вспомнил поэта-кукольника. Вы знаете, что Михаил Глинка написал самые свои великие романсы на стихи кукольника?
Нестора Кукольника, да.
Да, и я вот хочу сказать, что вот в случае с Владимиром Мусоловым я тоже подумал, что вдруг вот я написал целый ряд романсов на его стихи Владимира Мусолова. Но далеко не только на его стихи. У меня есть и романсы на стихи Николая Рубцова, на стихи Марины Цветаевой, на стихи моей сестры, которая тоже пишет, Оксана Богданова. На мои собственные стихи много романсов. Пожалуй, больше всего пишу сам на свои стихи. Выбор, трудно сказать, чем обусловлен выбор, но не тем, что вот так вот я вот сейчас вот решил писать. Вы знаете, у меня даже был такой случай, есть такой поэт, он умер, к сожалению, Дмитрий Пригов. И вот его поэзия, она сатирическая, и она, мне кажется, меньше всего предполагает то, что ее положат на музыку. И вот я, представьте себе, написал тоже такие сатирические романсы на стихи Дмитрия Пригова. Вот. Оказалось, что на музыку-то можно все положить.
Александр Мусолов положил газетные объявления на музыку.
Да, совершенно верно. Вот. И стихи Дмитрия Пригова тоже легли на музыку.
Юрий Александрович, я узнаю, что помимо прочего, помимо того, что вы много выступаете, ведете активную педагогическую деятельность, вы еще организовываете и проводите конкурсы и фестивали. Вот не могли бы рассказать еще об этой стороне вашей деятельности?
Да, с удовольствием расскажу вам, конечно, это правда. Я организовал не один конкурс, не один фестиваль. Вот. Но, наверное, я сейчас расскажу о самых таких значимых, да, проектах, которые, мне кажется, вот уже как-то, в общем, в музыкальном мире даже как-то они как-то прогремели. Например, конкурс русской музыки, который состоялся в конце 2019 года в городе Рязань. И уникальный проект. Во-первых, на этом конкурсе, это конкурс пианистов в программе трех туров, ну там один отборочный тур и еще три очных тура, только музыка русских композиторов. Только. То есть, соответственно, я понял, что наша музыка, она очень богата, как в ней есть все. Вот все. Mm-hmm. То есть, фоне есть, этюды есть, крупная форма есть, пьесы есть, концерты для фортепиано с оркестром есть. Причем не просто есть, а выбор колоссальный. То есть, если мы говорим о полифонии, то ну, все скажут, что да, ну Шостакович, конечно. Вот. Но помимо Шостаковича, давайте вспомним тех композиторов, циклы, которые написали 24 прелюдии и фуги, помимо Шостаковича. Это Щедрин, это Полторацкий, это Задирацкий, это Слонимский. То есть, вот вам пошли 5 композиторов, которые написали циклы 24 прелюдии и фуги, а помимо них еще существует как бы просто отдельные прелюдии и фуги великих русских композиторов. Это Глазунов, uh-huh. это Танеев, знаменитая фуга соль диез минорная прелюдия и фуга Танеева, да? Это Чайковский и так далее. У Чайковского же тоже есть прелюдия и фуга, поэтому вот это только такой колоссальный выбор. Только полифония. А этюды? Вот трудно себе представить сейчас мир без этюдов картин Рахманинова, да? Это как бы, ну, величайшие шедевры мировой музыки. Этюд картин Рахманинова, этюды Скрябина, этюды Стравинского, этюды Прокофьева, этюды Липунова, сложнейшие
трансформации
Липунова. И, очень сложно исполнимые, потому что там безумно трудно. Та же Лезгинка, например, это безумно трудный этюд. То есть, опять-таки, колоссальный выбор. Ну, крупная форма, понимаете, сейчас как вот без сонат Прокофьева трудно, или без сонат Скрябина, или без сонаты Рахманинова, да, трудно себе вообще представить фортепианную жизнь, и так далее. Сонаты Мисковского, сонаты Метнера, Метнер mm-hmm. Величайший композитор, и какие у него величайшие сонаты. Вот вам, пожалуйста, что касается пьес, тут вообще немеренный выбор. А концерты с оркестром, сейчас нельзя представить вообще мировую жизнь без концерта Чайковского. Ну, невозможно представить. Или без концертов Рахманинова, или без концертов Прокофьева. Как? Вот это, наверное, в подавляющем большинстве даже эти концерты составляют основу репертуара любого пианиста. Конечно, они играют, все играют концерты Моцарта для фортепиано с оркестром, Бетховена, безусловно, там, Шопена, Шумана, но концерты Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, Чайковского, да, это основа репертуара всех выдающихся пианистов, да. И вот, сведя вот это все в одно, я сделал такой конкурс, придумал конкурс, где только музыка русских композиторов. Соответственно, более того, для этого конкурса, да, я использовал, например, на первом вот в Рязани, на втором туре, каждый должен был сыграть одну из 24 прелюдий Вадима Кулёва, современного композитора, который написал прекрасные прелюдии. Mm-hmm. Ему, кстати, возможно, что вот этот цикл Вадима Кулёва меня навел на мысль, что мне надо тоже написать свои прелюдии, что я сейчас и делаю, понимаете? И мне бы, конечно, очень хотелось, если состоится второй конкурс в Рязани русской музыки в 2022 году, мне бы, конечно, хотелось, чтобы уже и мои прелюдии тоже фигурировали в числе исполняемых на этом конкурсе. Вот такой проект. Ему предшествовал фестиваль русской музыки, который я провел совместно с Россотрудничеством в 11 столицах мира. В 11 столицах мира, причем что такое фестиваль русской музыки? Это когда русские исполнители играют русскую музыку, и иностранные исполнители, представители того государства, где проходит фестиваль, тоже играют русскую музыку. Таким образом, фестиваль был в таких странах, как Буэнос-Айрес, Аргентина, где прекрасный пианист Эдуардо Дельгадо, даже партнер в Марте Аргерих по игре с четыре руки был приглашен, и он сыграл картинки с выставки русскую музыку. Если это была Италия, то это Винченцо Бальцани. Если это был, например, Израиль, то значит там Альберт Мамриев, представитель Израиля и так далее. То есть фестиваль прошел действительно в таких крупных городах, как Рим, Париж, Берлин, Вашингтон, Минск, Ереван, Баку, и так далее. И это был очень крупный проект. Несколько месяцев продолжался этот фестиваль русской музыки. И я был счастлив, что вот удалось его осуществить при поддержке фонда президентских грантов. Вот, все это было в прошлом году. Что, если говорить о других проектах, то я хотел бы отметить фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств», который уже много лет проходит в городах Подмосковья каждый октябрь месяц. И самое приятное, что в этом году тоже будет этот фестиваль, несмотря на ситуацию с пандемией, с коронавирусом, фестиваль состоится. И вот уже вот сейчас вот он, считайте, уже проходит у нас вот в 2020 году, вот, что очень приятно.
Замечательно. Я полагаю так, что раз мы заговорили про ваш фестиваль русской музыки, будет логично нашу вторую передачу с вашим участием закончить русской музыкой. Ну, например, Чайковским прозвучит пьеса «Октябрь», всем, видимо, очень хорошо известная осенняя песня, да, из времен года Петра Ильича Чайковского. Спасибо. Я благодарю за очень интересный разговор, временами очень откровенный и очень интересный и разнообразный, пианиста, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженного артиста Российской Федерации Юрия Богданова. Передачу провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Помогал нам звукооператор Павел Гвозденко. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.